страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 905-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами постепенно подходим к концу книги пророка Иезекииля. У нас еще две встречи осталось, и мы сегодня и завтра будем говорить о пророчествах. Прежде всего, это пророчество последнего времени. И прежде чем мы откроем сегодня Священное Писание, я, конечно, как обычно, почитаю ваши комментарии, кое-что на что отвечу, есть на чем сосредоточить внимание сегодня. Ну и также я хотел бы сегодня сказать, в принципе, несколько слов о пророчествах и о тех проблемах, о тех вопросах, которые в связи с пророчествами возникают. Я напомню, однако, прежде всего, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, и мы с вами читаем ее, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, и вы уже можете готовиться, потому что вот у нас с вами осталось 2 программы по книге пророка Иезекииля. А дальше мы с вами вернемся к Новому Завету, и мы с вами будем читать послание к Титу и потом сразу послание к Филимону. Так что есть смысл начать готовиться и читать послание апостола Павла. Они не длинные, особенно послание к Филимону, это всего 1 глава, но там будет немало важных вещей, будет о чем поговорить и будет на самом деле что принять не просто во внимание, а что принять к действию. Потому что мы ведь с вами читаем Библию не для того просто, чтобы вот прочитать, чтобы что-то узнать, для того, чтобы что-то выучить. Нет, конечно. Мы читаем Библию для того, чтобы Господь менял наши сердца. И в частности, мы читаем Библию именно потому, о чем некоторые из вас пишут в ваших комментариях. Я напомню, что вы нам можете писать всегда через сайт theos.fm. Вы можете комментировать в тех трансляциях, которые вы смотрите или слушаете. Наши основные группы – это «По страницам Библии» ВКонтакте или Facebook. Есть также наше приложение theos.fm. Есть другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Так что пишите, комментируйте. Мы с удовольствием ваши комментарии читаем, отвечаем на них в эфире. Молимся о тех молитвенных просьбах, которые вы также высказываете. Вот Людмила Карпова пишет: «Всех с праздником!» Это с праздником Крещение Господне, которое вчера мы праздновали, это для тех, кто слушает нас в прямом эфире. И дальше Людмила продолжает: «Помоги, Господи, всем, кто заключил с Тобой завет, сохранить его, служа Тебе доброй совестью». Вот это очень важно. Понимаете, если мы заключили завет с Господом, если мы ответили на Его призыв, то пройти этот путь до конца мы можем только с Его помощью. Мы можем только тогда, когда Он нас по этому пути поведет. И нам необходима эта помощь. Откуда она берется? Откуда берется понимание того, как жить? И самое главное, откуда берутся силы для того, чтобы так жить? Ну, силы берутся от Святого Духа. Другого пути просто не существует. Понимание воли Божией для нас, понимание того, как ведет нас Бог, берется из Священного Писания. Бог открывает нам свое слово. Читая Божие слово, мы меняемся. Читая Божие слово, мы становимся все более и более теми людьми, которыми Бог хочет нас видеть. С одной стороны, мы узнаем то, что хочет Он нам открыть, это и через Его слово. С другой стороны, мы меняемся, и мы получаем силу для того, чтобы это исполнить, через Святого Духа, который действует в нас. И вот это дополняет друг друга, и это, собственно, помогает нам пройти тот непростой жизненный путь, который есть перед каждым из нас. И да, действительно, вот мы с вами сегодня говорим о пророчествах, но чем дальше, тем сложнее этот жизненный путь оказывается. Наше время – это непростое время. Да, конечно, оно благословенное, но оно непростое. И для того, чтобы нам с вами не отойти, для того, чтобы нам с вами не сойти с этого пути, для того, чтобы мы с вами тоже услышали в конце пути слова Божьи: «Хорошо, добрый и верный раб», Вот для всего этого нам нужно его водительство, нам нужна его рука, нам нужно также понимание того, чего он хочет от нас. И вот среди прочего, именно поэтому мы читаем Священное Писание. Я неоднократно это уже повторял, повторю еще раз. Сегодняшняя христианская церковь, сегодняшние христиане, как мне кажется, недостаточно времени уделяют Священному Писанию, недостаточно времени уделяют Божьему Слову. И вот мы хотим помочь вам, друзья, и вашим знакомым, вашим близким, нашим вместе братьям и сестрам, мы хотим помочь действительно возрастать в Божьей благодати, возрастать в Божьем Слове. Валентина Дроздова поздравляет всех с праздником Крещения Господня, благословений всех всем во всех сферах жизни. А вот эти благословения Божии, они ведь подобны реке, которая проистекает от престола Агнца. И это замечательное описание, которое есть в книге пророка Иезекииля. Река, которая проистекает от Божьего престола. А сегодня мы до этого не дойдем. В следующий раз мы с вами будем читать это описание. И вы, в частности, увидите, что река становится все глубже и глубже. Если мы послушны Господу, если мы идем по тому пути, по которому Он нас ведет, то с одной стороны испытаний становится все больше, с другой стороны река Божьих благословений становится все глубже и глубже. И в конце концов мы понимаем, что мы просто плывем в этой реке, мы сами в этой реке идти уже не можем. По поводу религиозного туризма. Это важный большой вопрос. Саша Дружинина пишет, она реагирует на то, о чем мы говорили в эфире в прошлый раз. Вот да, в основном туристы приезжают посмотреть религиозные места. И очень жаль, что мотивы именно просто посмотреть, походить. Смотрите, какая тут есть вещь. С одной стороны, очень жаль. С другой стороны, я знаю людей, не так много, но знаю, по крайней мере, таких людей, думаю, что кто-то из вас тоже их знает, которые возросли в вере, возросли в действительно желании следовать за Господом, побывав в Израиле. Это не значит, что каждый верующий обязательно должен побывать в Израиле. Хорошо бы, но вот это вот каждый верующий обязательно должен. Нет, конечно. Но с другой стороны, Бог некоторым людям дает рост через возможность побывать там, через возможность побывать на Святой Земле. Один человек мне, правда, сказал об этом очень интересно. Я спрашивал, я говорю, ну как на тебя Израиль, какое впечатление произвел? А он говорит, я вообще так укрепился в вере. Я говорю, да, то есть увидел место, где Нагорная проповедь была произнесена, побывал в Галилее, побывал дальше уже в Иерусалиме, в Вифлееме, укрепился в вере. Он говорит, ну да, это, конечно, все было, но, он говорит, я увидел на святых местах такие странные, непонятные, порой даже страшные вещи, что подумал, если Господь нас не бросил после того, как мы все это делаем, после того, как мы, например, рядом со святыми местами торговлю продолжаем организовывать, и это при том, что Христос нас предупреждал, да, предупреждал, что это недопустимо. Так вот, если мы продолжаем это делать, и Господь нас продолжает любить, то это действительно любящий Бог, то это действительно великий Бог. То есть вот тут человек, побывавший в Израиле, рассказал о святых местах и о том, как Господь его через это научил, но рассказал такими словами, такими образами, которые для меня были весьма неожиданными. Наталья пишет. «Всем доброго и благословенного дня! С праздником Крещения Христова! Здоровья и мудрости вам! И нам всем здоровья и мудрости. Вот мудрости, которую дает Господь, мудрости, которую мы обретаем действием Святого Духа Божьего. Понимаете, вот как раз это связано с тем временем, в котором мы живем, с той эпохой, или с тем, все-таки, наверное, не эпохой, с тем периодом жизни человечества, в котором мы живем. Нам нужна мудрость, чтобы понимать Божие Слово, и нам нужна мудрость, чтобы понимать или знать времена. Вот те времена, в которые Бог дал нам жить. Понимать, что происходит. понимать, почему оно происходит, понимать, как с этим быть, понимать, что Господь хочет открыть нам через повседневные какие-то события нашей жизни. Карина Герасимова, вот это очень частая реакция. Карин, я вас понимаю. Вот просто хочется вас взять за руку и сказать: не бойся. Сейчас объясню, почему. Карина пишет: не хочу антихриста, мне страшно. И вот такая короткая реплика: я тоже не хочу. И бывает страшно. Вот, но Господь говорит: не бойся. Понимаете? Псалмопевец говорит: не убоюсь. Мы с вами имеем духа не страха. Да, мы с вами имеем Духа Святого, который дан нам. Это Дух Божий. И Бог нам дает все для того, чтобы нам пройти этот путь. Бог нам дает все, чтобы нам не бояться. Вот держитесь за Христа. Понимаете? Ну, как Петр, который пошел по воде, он пошел за Спасителем, но когда он отвел глаза от Спасителя, когда он стал смотреть на воду, а не на Спасителя, он стал смотреть на эти волны, ему стало страшно, и он стал тонуть. Вы говорите: вот боюсь. Карина, очень простая вещь. Очень простая и очень важная. Смотрите на Христа. Читайте Евангелие. Обращайтесь ко Христу в молитве. Пребывайте с Ним в общении, пребывайте с Ним, слушая Его, пребывайте с Церковью Божией, в Церкви Божией. Понимаете, вот это, ну, такая духовная расфокусировка, что ли. Тоже как-то беседовал с одной девушкой, с которой мы познакомились еще в конце 90-х или в начале нулевых годов на христианской конференции. Потом у нее в жизни были самые разные события. И вот она стала рассказывать. Она говорит уже после этой конференции. Да, я помню ее такой яркой христианкой, которая готова была идти благовествовать всему миру. Это еще весьма такая яркая сама группа была, студенческое христианское движение молодежное. Вот. И она действительно была замечательной благовестницей. Все. Потом... Она говорит, мы уже переписывались с ней через какое-то время, через достаточно продолжительное время после тех конференций. Она говорит: в моей жизни многое изменилось. Как-то я даже не заметила, как. Рядом появился человек, который к Богу относился весьма скептически. Хотя утверждал, что меня любил. Мы поженились. Я настаивала, что мы не можем жить вместе, пока мы не будем мужем и женой. Я решила, что через меня он обязательно покается. Потом родился ребенок. Когда ребенку было полгода, у молодого человека, вот этого моего мужа уже, появилась другая женщина. И она говорит: я стала думать обо всем, что угодно, обо всем, чем угодно. И о ребенке, которому теперь я нужна особенно, потому что папа в доме не будет, папа ушел. И о предательстве, и о предателе. И о той женщине стала думать всякие очень-очень недобрые вещи. И тут она говорит: я вспомнила, как было это в начале 2000-х и в конце 90-х годов. Я просыпалась, и я засыпала вечером. Да, вечером засыпала, утром просыпалась с мыслью об Иисусе Христе. Вот Он был в центре моей жизни. И она говорит: я поняла, что произошло. Мой взгляд ушел от Христа. Я отвлеклась от того, что важно. Я отвлеклась от того, кто важен. И тогда начались в моей жизни вот эти события. И вот эта рефокусировка, это возвращение фокусировки было чрезвычайно важным. Поэтому, Карина, да, бывает страшно. И Татьяна Толкачева продолжает эту мысль. Она пишет: а сейчас разве не страшно, когда сатана пытается погубить наших детей, когда родные не со Христом, когда они не имеют надежды, когда надо бороться, чтобы побеждать зло изо дня в день? Татьяна права. И сейчас, понимаете, это, чтобы было страшно, даже не нужно ждать антихриста. Вокруг нас бывают страшные события. Но когда взгляд на Христе, тогда мы можем через эти события проходить. Когда взгляд на Христе, вот тогда эти волны и эти воды будут для нас преодолимы. Видите, какая штука? Пишет Карина, не так страшно, не так страшно. Наши родные и друзья не отдают нас смерть за веру. И никто пока не гонит церковь и не пытает. Давайте остановимся. Карина, я не хочу вас разочаровывать. У меня даже была мысль попросить рассказать свои истории, рассказать, может быть, наших слушателей на свои истории попросить. Я этого делать не буду, пожалуй. Но я могу сказать, что... Да, тут Татьяна вам отвечает достаточно быстро о том, что есть страны, в которых церковь преследует, есть страны, в которых христиан пытают. Ну вот, но давайте это на наше поле с вами выведем. А что, среди наших слушателей разве нет людей, у которых разладились отношения с теми, кто был дорог, именно потому что эти люди не приняли вас как христиан? А что, среди наших слушателей нет людей, я имею в виду среди вот верующих слушателей, нет людей, которые могут сказать, да, среди моих родственников есть такие, которые крутят пальцем у виска, потому что я христианин. А что, нет людей, которые ловили на себе косые взгляды? Потому что, знаете, как иногда говорят, ну ладно, но мы все тут христиане, ну зачем же быть таким фанатичным? Ну ты живи, как все. Иногда ходи в церковь на Пасху, на Рождество. И все. Что тебе надо в этой жизни? А что в нашем сообществе слушателей? Нет людей, которые вот это на себе пережили? Есть. Так что напоминание Татьяны о том, что все это происходит, о том, что все это реально, о том, что преследования за Христа реальны, это важное напоминание. Но также и мысль о том, что в любом случае мы с вами проходим, и мы с вами можем попасть и попадаем в ситуации, когда вот, да, за нас, нам приходится вот с этим сталкиваться. Нам приходится ловить на себе вот эти вот косые взгляды. Это не только про кого-то где-то далеко. Это совершенно реально. Более того, если вы этого еще в жизни не проходили, то я не могу обещать вам, что у вас это обязательно будет, но я также не могу обещать вам, что Бог вас от этого сохранит. Да, вот это Его воля. Как он сделает, я не знаю. Альфия Кузьмина, я пока не очень понимаю, к чему она об этом спрашивает. Возможно, была какая-то оговорка или неясность в прошлом эфире. Я, к сожалению, не посмотрел, что имеется здесь в виду. Надо просто будет посмотреть и переслушать эфир. Имеется в виду книга «Бытие». Альфия пишет, «Остановился Бог, а не Авраам». Да, конечно, остановился Бог, а не Авраам. Вот в этом-то и штука, что остановился Бог, а не Авраам. Вот в этом и дело, что когда Бог сказал Аврааму, принеси в жертву сына своего Исаака, Авраам дошел до конца. Авраам уже занес нож. Бог и его остановил, и сам остановился, и его остановил. Я даже скажу так. Бог не останавливался в том смысле, что «Ой, я что-то тут как-то передумал». Бог знал, до какого момента Он хочет пройти с Авраамом. Бог знал, до какого момента Он хочет пройти, проводя с собой Авраама. А если вы откроете этот фрагмент, это очень важное, на самом деле, место Священного Писания. Да, это книга «Бытие». И прочитайте, пожалуйста, перечитайте главу. Возможно, есть смысл также переслушать те программы, которые у нас были как раз по книге «Бытие». 22 глава в данном случае нас интересует. И вот этот этот момент остановки, да, 10 стих. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». То есть он действительно дошел до конца. Дальше. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, единственного своего, для меня». Но интересно вот что. Да, Господь в данном случае остановил Авраама, и Господь не позволил Аврааму предать сына своего, единственного. Единственного в том смысле, что любимого, возлюбленного сына. Но когда Иисус пришел на землю, когда Иисус страдал на Голгофском кресте, когда Он умирал на Голгофском кресте, вот тогда Бог не остановился. Он не сказал Иисусу: знаешь что, сойди со креста. Он не остановил то, что должно было произойти ради нашего искупления. Видите, какая штука, видите, какая разница. Иисус прошел до конца. Сын Божий, Сын Единородный прошел до конца. Так что, да, конечно, остановился не Авраам, остановился Бог, или точнее, Бог остановил Авраама. Читаем сегодня пророчество, говорим сегодня о пророчестве, и вот сегодня еще какая у нас будет с вами тема, вот сегодня какой будет ключевой вопрос. Как же Божий суд может быть Божьей милостью? Вот мы знаем, что Бог судит, но при этом мы говорим, что Бог милостив. А это как? А вот, например, то, что Иисус проклял смоковницу. Может ли это быть Божьей милостью? Что народы судимы, что люди судимы. Может ли это быть Божьей милостью? И к чему нам взывать? К Божьему суду или к Божьей милости? Это очень и очень конкретные вопросы. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы склоняемся пред Тобою сейчас. И молим Тебя, научи нас, открой нам Слово Твое Святое. И самое главное, меняй нас, меняй нашу жизнь, меняй наши сердца. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 905-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим сегодня к заключительному разделу книги пророка Иезекииля. Я очень надеюсь, что вы заметили одну важную вещь. Мы с вами видели ее, когда читали книги пророков Исаии и Иеремии. Теперь мы с вами видим ее в книге пророка Иезекииля, и это мы с вами увидим также в книге пророка Даниила. Дело в том, что порой людям кажется, будто книги библейских пророков – это некий случайный набор пророчеств, случайный набор фрагментов, которые мало связаны друг с другом. Некоторые критики Библии, кстати, так и говорят. Случайный набор текстов, компиляция. Однако, если присмотреться, то вы увидите, что эти книги очень внимательно, очень аккуратно, очень бережно выстроены. Они очень хорошо спланированы. В каждой книге есть ее цель, и вот каждая часть, каждая глава книги служит к достижению этой конкретной цели. Мы это с вами видели и в книге пророка Иезекииля. Давайте вспомним ход событий этой книги. Начинается она с того, что Иезекииль находится в плену вместе с израильтянами, которые при реках Вавилонских. Это притоки Ефрата, это каналы, которые выкопаны от реки Ефрат. Иерусалим в то время не разрушен, хотя Навуходоносор нападал на него дважды. И кажется, что у израильтян еще есть надежда. Надежда у них, конечно, есть, но далеко не та, которую внушают им лжепророки. Лжепророки говорили тогда, что Иерусалим не будет разрушен, что израильтянам нечего бояться, что им нечего опасаться, что Бог уж точно не даст в обиду свой город. Иезекииль снова и снова пророчествует, что Бог позволит Навуходоносору разрушить тот кровавый город, город греха, город отступников. Это все определение, которое мы находим как раз в книге пророка Иезекииля. Это ведь к тому же и Божий город, говорит Иезекииль. И поскольку это город Божий, Бог имеет полное право поступить с ним так, как считает нужным. То есть, видите, вот тезис о том, что Иерусалим – это Божий город, он ведь присутствовал и у Иезекииля, и у его оппонентов. Но оппоненты говорили, поскольку это Божий город, Бог не разрушит его. Они как бы приписывали Богу свои пожелания. Вот это Божий город, соответственно, будет так, как я хочу, так, как я говорю. Иезекииль же говорит, это Божий город, и Бог имеет право поступить так, как он хочет. Более того, Бог сам сказал, что он разрушит этот город по причине греха его жителей. И вот после разрушения Иерусалима Иезекиилю нечего больше сказать израильтянам. Он молчит, и его пророчество теперь касается других народов. Это народы, которые окружают Израиль. Ну а потом он начинает ободрять израильский народ. И мы читаем чрезвычайно светлую часть книги пророка Иезекииля. Он говорит о том, что Бог восстановит израильский народ, даже если этот народ сейчас подобен полю, усеянному иссохшими мертвыми костями. И дальше Бог говорит о грядущем царстве, о том, как слава Божия откроется Израилю. После этого в 38 и 39 главе мы видели описание еще одного врага. Я считаю, что сначала будет заключен ложный мир, когда на земле воцарится Антихрист. Антихрист внушит людям, что мир пришел на землю, что все проблемы человечества решены, и люди входят в тысячелетнее царство. На самом деле, это будет только начало великой скорби. И пройдет 3,5 года, и с севера придет враг. Об этом враге говорит Иезекииль в 38 и 39 главах. И вот тут интересный момент. С одной стороны, люди обратились к Антихристу. С другой, в Израиле происходит духовное пробуждение. Там все больше людей, которые готовы свидетельствовать о Боге. В конце концов, их будет 144 тысячи. Об этом мы читаем в книге «Откровение Иоанна Богослова». Ну а что касается северных врагов, то именно Бог будет разбираться с ними. Потому что кроме Бога разобраться с ними не может никто. Антихрист обманет большое число людей, и начнется война. Это будет финальная война, великая скорбь начнется тогда со всеми ее ужасами. Божьи казни будут приходить на землю одна за другой. Войны, голод, мор. И Спаситель говорил, что если бы не сократились дни сии, то никто не выжил бы. Скажу весьма недвусмысленно. В это время в самом буквальном смысле будет ад на земле. Это будет страшное испытание. И, кстати, я не понимаю людей, которые утверждают, что церковь, искупленные Божии, будут проходить через эту великую скорбь. Писание очень четко говорит, что верующие через это время проходить не будут. Ну а свидетели, которые будут на земле, это 144 тысячи израильтян. Итак, Бог приведет последнего врага Израиля, и сам Бог разберется с этим врагом. Дальше происходят следующие события. Антихрист становится правителем всего мира.
Но Господь Иисус Христос приходит для того, чтобы установить свое царство на земле. Об этом говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 глава. И дальше 20 глава Откровения Иоанна Богослова – начало тысячелетнего царства. Вот такая последовательность событий. И тут мы возвращаемся к книге пророка Иезекииля, 40 глава. Здесь очень важное описание. Это описание храма тысячелетнего царства. Его мы находим в главах с 40 по 42. Дальше, в главах с 43 по 46, описание богослужения и поклонения в храме. И, наконец, в главах 47 и 48, видение о земле Израиля. Однако, прежде чем мы к этому перейдем, я бы хотел сказать еще несколько слов о судах, описанных в книге пророка Иезекииля. Суды – это большая и важная тема. Сегодня мы с вами попытаемся ответить на некоторые возражения, которые мы получаем всякий раз, когда речь идет о судах. Мы попытаемся увидеть что-то такое, что есть в книгах библейских пророков. Мы с вами довольно внимательно прочитали книги трех из четырех больших пророков – Исаии, Иеремии и Иезекииля. В этих книгах проявляются некоторые великие принципы, которые будут подтверждены и в книге четвертого крупного пророка Даниила. Эти великие принципы имеют вечное применение для народов мира, а также для верующих людей. Я бы сказал «христиан», но не могу, потому что сегодня, когда говорят «христиане», это слово для многих имеет некое размытое значение. Существуют страны, в которых христианская культура. Говорят, что там все христиане. Это, конечно, не так. Это не значит, что каждый житель этой страны знает Иисуса Христа. Поэтому давайте в данном случае для точности говорить именно «верующих». Имеется в виду люди, верующие в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Те, кто доверяет Господу и считает Библию Божьим Словом. Итак, перед нами Божья работа с Израилем. И в ней, как в капле воды, отражается мир, в котором мы с вами живем. Однако Израиль здесь – это именно Израиль. Не знаю, почему некоторые люди, открывая библейские карты, ну вот те самые карты, которые напечатаны обычно в конце Библии, считают, что вот там, на картах, Израиль – настоящая реальная земля. Но потом они переходят к Ветхому Завету, например, открывают книгу пророка Иезекииля, и они вдруг начинают считать, что Израиль – это церковь. Как можно совершить такой вот полет на богословских крыльях? Я этого не понимаю. Но некоторым это удается. Однако обратите внимание, принципы, которые Бог применяет в общении со своим народом, это вечные принципы. Они указывают на характер и качество Бога. Некоторые из этих принципов мы уже описали, читая книги Исаии и Иеремии. И вот сейчас мы можем сделать определенные выводы из книги пророка Иезекииля. Послушайте очень внимательно. Ни один из пророков не подчеркивает славу и святость Божию более, чем Иезекииль. Он видел Божию славу. Таково его великое видение, открывшееся ему в начале. Видение, от которого он потом никуда уже не может уйти. И нам нужно это понимать. И тоже от этого видения не уходить. Конечно, он подчеркивает прежде всего Божий суд. И многие из вас отметили, что Бог в своей милости, с одной стороны, говорит о суде, а с другой не хочет судить Иерусалим. Он повторяет это снова и снова, глава за главой. Он предупреждает, что если народ не покается, если он не обратится к Богу, то будет суд. И да, это предупреждение, это Божья милость. Некоторые упрекают нас за постоянный разговор о суде. Однако разговор о грядущем суде – это тоже Божья милость, поскольку всякий раз, говоря о суде, Бог показывает и путь спасения. И вот как только суд состоялся, и мы читаем об этом в 34 главе, это разрушение Иерусалима и разрушение храма, суд применительно к Израилю того времени состоялся. И вот после этого Бог сразу дает ободрение на будущее. Он говорит, что будет еще один враг, но битва с этим врагом будет Божьей битвой. Победа будет Божьей победой. Вспомните также, как Иисус рыдал над Иерусалимом, потому что он знал, что через несколько лет придет римский военачальник Тит и разрушит город так, как разрушил его некогда Навуходоносор. Важно заметить, однако, что в Иерусалиме были серьезные проблемы. Точнее, в Иерусалиме был грех. И для того, чтобы были Божьи благословения, эти проблемы должны быть решены. В грехе должно быть покаяние. Лжецы должны перестать лгать. Обманщики – больше не обманывать. Воры – больше не красть. Беззаконники – стать законопослушными. И праведность должна господствовать в городе Иерусалиме. И только тогда у них будет Божие благословение, когда Бога будут почитать и признавать в земле. Иначе суд, тот самый суд, о котором они не хотели слушать, тот самый суд, о котором не хотят слушать и наши современники. Это действительно так. И праведность должна воцариться в сердце, прежде чем человек или народ может испытать Божью благость и Божий мир. И вот что интересно. Иерусалим ведь был в грехе. Иерусалим был неправ, а Бог прав в своем суде над ним. Бог никогда не благословляет грех. Это нужно понимать. И это становится очевидно, когда мы сопоставляем Иезекииля и Иеремию. Если мы думаем, что, ну вот, пусть Бог бы отложил суд, пусть Бог отменил бы этот суд. Если мы так думаем, то это значит, что мы хотим, чтобы Бог благословлял грех. Поскольку человек грешен, должно быть одно из двух. Либо покаяние, либо суд. Но даже в том случае, когда есть покаяние, спасение возможно лишь по одной причине. Приговор за нас понес Иисус Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же сопоставить пророков Иеремию и Иезекииля? Иеремия открывает сердце Божие. Бог не хочет судить, как он уже говорил также в книге пророка Исаии. Бог предпочитает спасать, он предпочитает миловать. В этом его дело. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он активно участвует в жизни человечества. Великие слова, которые мы находим в Евангелии от Иоанна: «И слово стало плотью и обитало с нами». И это открывает его заботу о нас, его любовь к нам. У Бога сердце разрывалось, когда Иерусалим был разрушен. Иеремия рыдал над этим городом. И неудивительно, что люди решили, что Иисус Христос – это и есть Иеремия, пришедший снова. Потому что Иисус ведь тоже рыдал над этим городом. Итак, сердце скорбящее, сердце рыдающее, сердце разрывающееся – это сердце Божье и это сердце пророка Иеремии. А с другой стороны – другая грань той же огромной реальности – это Иезекииль, книга пророка Иезекииля. Здесь перед нами нечто принципиально иное. Ведь когда Иерусалим был разрушен, у Иезекииля умерла жена, и Бог запретил ему скорбеть по ней. Он должен был вести себя так, как будто ничего не произошло. Почему? Потому что Бог показывает твердость своих намерений. А теперь смотрите. Бог плакал над Иерусалимом. Но Бог не скорбел по этим людям. Он не раскаивался в том, что сделал. Скорее, Бог со слезами на глазах наказал Иерусалим и разрушил город. И он совершил то, что соответствует его характеру. Он поступил праведно. И это было праведным, потому что все, что делает Бог, и праведно, и правильно. Апостол Павел не случайно задает риторический вопрос. Неужели неправда у Бога? Конечно, нет. Все, что делает Бог, праведно. Это правда. Божья слава проявляется в суде, а Его благодать проявляется в искуплении. Если бы Он не дал нам возможности искупления, то никакого спасения у человека не было бы. В 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля мы читали о северном враге. Вы помните, там была еще одна деталь? Бог не просто его уничтожит, но Бог сначала сам его приведет. Он как бы возьмет его на крючок, а потом уничтожит. Почему это будет так важно? Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 38 глава, 16 стих. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Зачем это делает? Чтобы народы узнали его. Так что же, это милость Божия? Что же, вот то, что он уничтожит эти северные народы, это проявление милостивого Бога? Да, конечно. И нет проблем, скажем, в новозаветном описании того, как Иисус проклял смоковницу, или в том, что он уничтожил стадо свиней. Как-то я общался с одним человеком, который долго возмущался, почему Иисус уничтожил свиней. Мы познакомились с ним на христианской конференции. И я обратил внимание, что каждое утро он ест на завтрак яичницу с беконом. То есть, с одной стороны, он сокрушается по поводу свиней, уничтоженных Иисусом, с другой совершенно спокойно ест яичницу с беконом. И никакого внутреннего противоречия он в этом не видит. Меня напрягают люди, которые обижаются на Бога за его суды. Давайте прочитаем еще пару стихов. Это 39 глава, 6 и 7 стихи. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле». Теперь вопрос. Мы читаем, что Он святой в Израиле. А где же Бог сегодня? Почему бы Ему не остановить, например, то беззаконие, которое сегодня происходит на земле? Ведь кажется, что беззаконие происходит все больше и больше. И почему Бог не защищает своих людей и не наказывает тех, кто творит беззаконие? Мы слышим, например, о гонениях, которым подвергаются многие христиане. Почему же Бог не защищает этих христиан? Почему всякий раз, когда человек или группа людей испытывают гонения, Бог сверхъестественным образом не останавливает их? Да, мир наполнен несправедливостью. И вопрос сегодня, почему Бог с этим не разбирается? Мы с вами читали про врагов, да, 38, 39 главы, и мы говорили, что Бог их привел, Бог с ними разберется. А сейчас-то почему не разбирается? И еще. В современном мире ведь в принципе нет почтения к Богу, нет благоговения к Богу. Даже многим так называемым верующим кажется, что Бог – это такой веселый старичок, который закрывает глаза на несправедливость этого мира. Почему же Бог не действует? Потому что его действие еще впереди. Он проявит свою славу, но делать это он будет без мстительности или горечи, столь свойственных людям. В конце концов, в мире будет почтение к Богу. В мире будет благоговение перед Богом. Он совершит то, что заставит маленького человека пасть перед ним ниц. Давайте в связи с этим прочитаем еще два библейских стиха. Послание к римлянам, 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Тоже риторический вопрос. «Неужели думаешь, что избежишь?» Нет, конечно, не избежишь. даже если тебе кажется, что это тебе каким-то образом удастся. Еще одно место. Послание к евреям, 2 глава, 3 стих. Да-да, тоже, как в Римлянах, 2 глава, 3 стих, очень легко запомнить. «То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Как избежим мы, если будем не родить о таком спасении? Есть вопросы, на которые не может ответить даже Бог. Например, Бог не может ответить на вопрос, как мы избежим Его, Божьего суда, если будем не родить о спасении. На эти вопросы Он не может ответить, потому что ответ – никак. Никак не избежать. Скажу вот что. Ад – это ужасная реальность, как бы мы его ни представляли. Я знаю, что об этом идут споры, но ад в любом случае – это место, куда святой Бог отправляет тех, кто находится в мятеже против Него. И тех, кто грешит безоглядно, и тех, кто злословит святое имя Божие, и тех, кто живет, подобно животным, во имя кажущейся призрачной свободы. Друзья мои, святость и праведность великого имени Божьего будут подтверждены и закреплены. Как это произойдет? Как святость и праведность Бога будут донесены до всех? В любви? Так ведь Он уже сегодня проявляет эту любовь. Эта любовь открыта нам уже 2000 лет, потому что Он отдал Сына Своего за нас. И вопрос, примем мы это или нет, услышим мы это или нет, ответим мы ему или нет. Да, вот это в любви. Те из нас, кто призывает его имя, должны усвоить нечто важное. Мы должны понимать, что со Христом не заигрывают, со Христом не фамильярничают. И нельзя жить как хочешь, а потом сказать Христу: «Эй, братан, потому что Бог свят». И мы не имеем права грешить, а потом ожидать, что это сойдет нам с рук. Если бы сошло, то это значило бы, что Бог не лучше тебя и меня. Это значило бы, что Бог либо не свят, либо не всесилен. Я творение, я грешник, и я есмь тот, кто есмь, только по Божьей благодати. И вот в конце концов, Божья воля обязательно восторжествует. И наше дело – пасть пред Ним. Мы часто говорим о свободе. Однако моя свобода сегодня возможна лишь в пределах Божьей воли. Он помнит, что мы прах земной. Он-то помнит, однако мы порой забываем. И все же Он не рассматривает нас как просто прах земной. Вместе с апостолом Павлом я могу сказать: «Я обрел Божью милость». И все это касается меня, если я принял в свое сердце Иисуса Христа, если я ответил на Божий призыв. А если нет? Так в таком случае наступит момент, когда надеяться на Божью любовь будет поздно. И единственное, что человек сможет получить, это Божья справедливость. Друг мой, если вы будете пренебрегать Богом, то и Он отвергнет вас. Однако же Он любит вас. Порой кажется, что мир сегодня становится все более безбожным, и поэтому мы находим для себя какое-то оправдание. Я не принимаю Бога, я отказываюсь принять Бога, потому что я с большинством. Потому что большинство сегодня не принимает Бога. Помните, однако, что придет день, когда Он расправится со всеми своими врагами. Просто помните, именно Бог правит миром. Бог, а не человек. Бог, а не политики. Бог, а не финансовые магнаты. Бог, а не шоу-бизнес. Бог, а не большинство. Бог, а не вы. Помните об этом, когда кажется, что все идет не так. В следующий раз продолжим. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.